Эфир на «Спутнике» продолжаем. У микрофона Андрей Матюхин. Напомню, телефон 951-05-66, код Москвы 495. И не забывайте про наш WhatsApp 8-968-766-3311. Поговорим о нефтегазовых доходах и о наших взаимоотношениях с Евросоюзом. Еврокомиссия решила смягчить требования к России по введению нефтяного эмбарго. Напомню, изначально еврокомиссары предлагали ввести запрет на ввоз сырой нефти из России через полгода, а нефтепродуктов в 2023 году. Обсуждаем тему со специалистом, эксперт агентства нефтегазовой информации, кандидат технических наук Александр Хуршудов. Александр Григорьевич, здравствуйте.
Добрый день.
А подскажите, пожалуйста, как вам кажется, с чем может быть связано такое решение?
Это очень просто ответить. Дело в том, что в Европу из России нефть поставляется по так называемому нефтепроводу «Дружба», который на самом деле не один нефтепровод, а разветвленная сеть, которая доставляет нефть на севера в Ригу, а на юге в Будапешт. То есть по всей практически Европе, там и по дороге есть Росток немецкий, Словакия и другие страны. Понятно, что на этом нефтепроводе были построены нефтеперерабатывающие заводы. И такая нефть обходится существенно дешевле, чем если завозить ее, допустим, танкерами. Вообще танкерная доставка, она в 2-2,5 раза дороже, чем трубопроводная, и достигает $5 на баррель. Теперь дальше. Вот почему Словакию освобождают, она просит переходный период на 5 лет.
Да, причем Словакия публично об этом заявила, и сказали словаки, что мы хотим, чтобы этот период был нам предоставлен.
И еще не ясно, через 5 лет смогут ли они перестроиться или нет. Дело в том, что заводы нефтеперерабатывающие проектировались на определенные типы нефти. И если Словакия берет уже, сколько лет, 50, наверное, Юралс, то значит на этот Юралс завод и был спроектирован. А Юралс — это сернистая нефть, достаточно сернистая и достаточно тяжелая. Она ближе к тяжелым нефтям, чем к легким. Соответственно, там есть колонны второй ступени переработки, там производится битум, гудрон, тяжелые масла и так далее, целый набор продуктов, и так завод работает уже десятки лет. Теперь представьте себе, что вы привезли туда нефть американскую, сланцевую, которая в тяжелой фракции вообще копейки, а битума там практически вообще не получишь. То есть завод, он просто не сможет работать. У него половина оборудования будет стоять, а другую придется в дерганном состоянии налаживать и налаживать. Поэтому Словакия и Венгрия то же самое, она сидит прямо на нашей нефтяной трубе. Вот они не хотят сразу переходить на другие виды нефти, и это вообще не очень просто.
А вот скажите, пожалуйста, здесь тоже на самом деле не только европейцы. От немедленного эмбарго на российскую нефть отказалась и Япония. То есть приходит понимание и осознание того, что без российской нефти не только европейцам, но и японцам будет очень непросто, если вообще они смогут без российской нефти.
Неужели в их голову приходит какое-то понимание? Вот честное слово, не поверю. Понимание тут должно быть простым. Рынок нефти – это мировой рынок. То есть невозможно на нем запретить что-то или наоборот все разрешить. Этот рынок регулируется многими странами, поставками нефти, танкерными, трубопроводными и прочим, и прочим. Поэтому само по себе эмбарго никакого смысла не имеет. Ну хорошо, Европа не будет получать российскую нефть, затарить себе из Эмиратов или из Саудовской Аравии, там нефть близкая по свойствам, и все это, допустим, ее устроит. Но будет платить на 5 баррелей дороже, и Советский канал еще будет сильно загружен. То же самое касается Японии. То есть любая страна, отказавшись от нашей нефти, получит другую, и только лишние хлопоты. И то же самое Россия. Россия перенаправит свои потоки в другие страны. А сейчас европейский рынок нефти падающий, там потребление нефти сокращается, потому что она очень дорогая. А вот азиатские рынки, наоборот, растут. И очень хорошо, что у нас есть Северный морской путь сейчас, и мы будем туда поставлять нефть танкерами, и тоже для этого потребуется время, 1-2, может быть, даже 3 года, но все это нормальным путем давать.
А у нас есть для этого мощности?
Сразу, наверное, не хватит. Но я вспоминаю, вот Ходорковский такой был, нефтяной магнат, который возил с Ханты-Мансийского округа нефть китайцистернами. Обходилось дороговато, конечно. Тогда это обходилось...
То есть есть железнодорожный путь, есть морской путь, есть трубопроводный путь, да? Просто чтобы мы понимали, какие есть направления.
Совершенно верно. И то же самое будет и Европа. Понимаете, хорошо, допустим, эмбарго наложит Латвия, которая есть порт, и она может принимать танкеры с нефтью. А вот как Венгрия, откуда будет? Она сейчас не может получать Черное море, она будет получать Балтийское море, и потом везти теми же самыми цистернами. То есть все эти разговоры с эмбарго, они могут создать некоторые неудобства, в первую очередь себе. Но серьезного влияния на экономику России и Европы тоже они не окажут.
Ну вот если мы заговорили об экономике, Александр Григорьевич, давайте несколько цифр. Вот Минфин сообщает о том, что нефтегазовые дополнительные доходы бюджета России в апреле были меньше прогноза на 133 миллиарда 100 миллионов рублей. Что это значит? И как понимать, вот давайте разложим, дополнительные нефтегазовые доходы в бюджет?
Дело в общем, когда внезапно стали накладываться санкции, то некоторые компании потеряли контракт. То есть у них был контракт, была поставка нефти там в определенные сроки, а теперь покупатель отказался. То есть пришлось срочно искать для этой нефти другого покупателя. И давать скидки. Вот отсюда проходила информация, что наша нефть Юров сейчас в среднем шла по цене $70 за баррель. Это примерно на 20% ниже, чем она шла раньше. Ну, это ненадолго. Это только на тот период, пока действительно у нас появилась лишняя свободная нефть, которая была законтрактована, и вдруг осталась без продажи. А многие трейдеры, опасаясь проблем с платежами, они отказывались эту нефть продавать.
То есть, смотрите, если я правильно понимаю, это не реально физически проданная нефть, а это те самые фьючерсы, да, или это биржевая какая-то стоимость?
Нет, это и то, и другое. Понимаете, чаще всего здесь торгуется двухмесячными фьючерсами или 40-дневными сроками поставки. То есть, купил я сегодня нефть, ее надо довезти. Это танкерный флот в том числе, это и трубопроводный флот, и трубопроводный транспорт, он требует тоже определенного времени. Вот. То есть это как по фьючерсам, так и по спот сделкам, но в любом случае для поставки нефти требуется время.
Мало того, что требуется время, так еще и, конечно, есть определенная ценовая политика, которая вот складывается в том числе на бирже. Исходя из этого, еще одно сообщение от Минфина. Как раз в мае бюджет Российской Федерации может дополнительно получить 414 миллиардов рублей вот этих нефтегазовых доходов. А как тогда складываются вот эти прогнозы и из чего исходит Минфин?
Понимаете, дело в том, что сейчас на нефтяном рынке, да и на других рынках тоже, период очень высокой волатильности, неустойчивости, колебаний. Как только началась наша операция на Украине, то сразу нефть пошла в рост. Потому что именно побоялись, что будут нарушения поставок. Вот нефть достигла, там, временами достигала даже $140, но это было несерьезно. Это был психоз биржевых игроков. Дальше она опустилась и потом стала серьезно падать. То есть все успокоились, вроде как никаких эмбаргов нет. Вот. И поставки нефти пойдут нормальным путем. А цена высокая, потребление немножко сокращается. Поэтому вроде рынок успокоился, и даже она зашла, бренд, ниже $100. Теперь же, когда опять заговорили об эмбарго, а биржа не вникает вот в те детали, которые я говорил. Она ориентируется только на громкие фразы. Опять все испугались. Сейчас будет эмбарго, и у нас в Европе какое-то время не будет нефти. И котировки пошли в рост, и вчера они, по-моему, достигали $114, сейчас, по моему прогнозу, они дойдут до 120, а потом снова будут возвращаться обратно.
Какая критически низкая цена нефти может быть, Александр Григорьевич?
Ой, я думаю, что все-таки, ну, ниже 100 долларов вряд ли она уйдет.
Но 100 долларов – это неплохая цена, да?
Это очень неплохая, потому что в России прекрасные доходы будут даже при 70 долларов за баррель. Но тут дело не в этом. Я уже 8 лет твержу, что России жизненно необходимо сокращать экспорт нефти. Не надо нам сырье продавать за границу. При наших сегодняшних ценах нам достаточно доходов для бюджета. Нам некуда девать эти доллары и евро, за которые мы продаем нефть. И лучше сократить существенно добычу, но при высоких ценах мы сохраним свои очень нужные нам ресурсы.
Ну вот, кстати, раз мы говорили об азиатских рынках, которые достаточно сейчас неплохо себя чувствуют и перспективно наращивают потребление энергоресурсов, в том числе и западные аналитики говорят о том, что излишки российской нефти могут покупать на азиатских рынках, но некоторые нефтеперерабатывающие заводы Китая уже это делают, хотя вот крупные государственные трейдеры, в том числе азиатских стран, избегают закупок российской нефти, опасаясь западных санкций. Может ли это серьезным препятствием быть?
Нет, не думаю. Любые санкции преодолеваются путем ведения работы через фирмы-прокладки. В данном случае китайцы очень осторожный народ. И они вот смотрят. Вот сейчас мелкие фирмы, да, покупают нефть, перерабатывают, перепродают и так далее. Будут санкции? Нет, не будут. Какое-то время еще не будет? Не будет. Ситуация прояснится, и потом подключится и крупнейшая. С другой стороны, они смотрят на Индию тоже, там уже крупные компании, покупают здесь, потом отказываются от контракта. То есть период нестабильности еще будет продолжаться, я думаю, примерно полгода.
А потом, возможно, что, выравнивание на рынке? Или вот, потому что, видите, мы с вами обсуждаем и понимаем, естественно, и профессионалы понимают рынка, что рынок очень, в частности, биржевой рынок, очень зависим от всевозможных новостей, от высказываний. И колебания могут происходить даже в течение дня в разную сторону.
Совершенно верно. Но, заметьте, он зависит от новостей на коротком временном отрезке. Угу. На длинном временном отрезке он определяется другими вещами, а именно предложением, потреблением нефти, ну и еще политикой ОПЕК. Потому что ОПЕК сейчас сохраняет контроль за ценами на нефтяном рынке. И все нынешние движения осуществляются с ее молчаливого согласия. Вот. Так вот, не надо бояться этой биржи. Она обязательно будет вот так вот психованно реагировать на разные новости, но объективная ситуация все равно выводит цены на те величины, которые будут соответствовать реальной потребности. Вот если мир опять сейчас в какую-нибудь эпидемию окунется носом, то тогда потребление нефти сократится, пусть не намного, и вот тогда упадет. Но поскольку мы эпидемию уже прошли вроде, да, это больше рассчитывать, дважды в одну воронку бомба не попадает, вот я думаю, что все-таки будет рост.
Александр Григорьевич, ну и завершая нашу беседу, скажите, а все-таки главные конкуренты на нефтяном, вот именно не нефтегазовом, а нефтяном рынке России сейчас какие?
Да нет у нас конкурентов, понимаете? Дело в том, что это рынок, на котором продукция все более и более востребована. Все будут, продавцы будут хорошо себя чувствовать на растущем нефтяном рынке. Если говорить чисто по объемам добычи, ну, конечно, Саудовская Аравия экспортирует 7 миллионов баррелей в сутки, а Россия 8 миллионов баррелей в сутки. Россия крупнейший экспортер нефти в мире, если считать не только нефть, но и нефтепродукты.
Спасибо большое, Александр Григорьевич, что включились к нам в эфир. Эксперт агентства нефтегазовой информации, кандидат технических наук Александр Хуршудов был на связи со студией. Эфир продолжаем.